Добрый вечер. Проект «Эшколот» вас приветствует. У нас в этом году произошло некоторое развитие нашего формата Study Group. У нас прошлые годы, последние два года были такие группы чтения классических еврейских книг, там, книг «Экклезиаста», «Эстер», «Ионы». Все небольшие библейские книги практически прочитали вот в таком режиме чтения в небольшой группе, в режиме некоторого мини-курса. И потом у нас, как вы знаете, появился формат фестивалей медленного чтения, когда мы немножко еще интенсифицировали этот процесс, да, и стали собираться на 3-4 дня под Москвой для того, чтобы серьезно прочитать, полностью потратить их на чтение книг, на медленное чтение книг. И, кстати, следующий фестиваль будет 22-25 ноября, кто не знает, на него можно подать заявку. А как итог вот этих фестивалей у нас возникло такое, ну, как бы сказать, движение снизу, то есть по желанию самих участников этих фестивалей. Да, включите, пожалуйста. По желанию самих участников, во многом по инициативе, да, возникло желание не ограничивать вот такое вот медленное чтение только рамками фестивалей, которые бывают 1-2-3 раза в год, и не каких-то эпизодических стади-групп, таких вот, а сделать это некоторым постоянным делом, постоянным семинаром, группой медленного чтения, и так, чтобы тексты действительно можно было читать спокойно, никуда не торопясь, и разбираться, углубляться в них без особой спешки, без ограничения времени. И вот мы в этом году, соответственно, экспериментируем с таким новым форматом группы медленного чтения, которая бессрочная, которая, в общем, вот сегодня начинается, и по четвергам будет происходить столько, сколько вы захотите, да, то есть столько, сколько она проживет, да, реально. И текст для этой группы мы тоже взяли бесконечный, Талмуд. А Талмуд, как некоторое, как совершенно бесконечное море, да, есть такое выражение «яма Талмуд», да, что море Талмуда. Вообще, сказать, понимаете, что Талмуд можно изучать всю жизнь бесконечно, и, в общем, даже большую его часть так и не изучить. То есть это такое вот бесконечное дело для бесконечного семинара. И мы взяли не просто Талмуд абстрактно, да, а некоторую особую очень интересную книгу, про которую, наверное, Миша еще сейчас расскажет, такую талмудическую антологию Эми Яаков, составленную в 16 веке Яковом ибн Хавивом, которая стала своего рода такой вот вторым Талмудом, некоторой классикой талмудической литературы, в которой собраны повествовательные части Талмуда. Поэтому мы будем читать талмудические повествования и разбираться вот так, как это делают тысячи, делают и делали тысячи евреев, начиная с 16 века. Формат у нас будет такой. У нас есть Миша Волкман, которого я вам представляю, историк-востоковед, выпускник ИСАНГУ и сейчас преподаватель кафедры иудаики Института стран Азии и Африки, в стенах которого мы находимся. И Миша будет вести эту группу постоянно, а плюс к этому у нас будут гостевые лекторы, то есть к нам будут приходить гости, разного рода специалисты, историки, философы, этнографы, лингвисты, которые будут давать некоторый свой взгляд на тексты, так чтобы у нас было всегда такое объемное представление о изучаемом тексте и разные голоса, чтобы у нас звучали. Но собирать их все вместе в некоторую такую вот дискуссию и обсуждение будет постоянно Миша. И я передаю ему слово, пожалуй.
Спасибо. Вот, дорогие друзья, да, смотрите, на страничке мероприятия на сайте «Эшколот» есть ссылка на, собственно, то, что является предисловием к русскому изданию первого тома Эми Яакова, три большие статьи Довчика Конторера, которые, собственно, подробно описывают и про эту книгу, и про то, как описывают и там историю создания этой книги, и то, как ее читать. Да, и скажу из того, что в принципе все, кому надо, с этой задачей вполне справятся и без моей помощи, просто чтобы нам не терять время на мое довольно абстрактное говорение. Да, я скажу буквально три вещи, которые, да, необходимы как раз для того, чтобы нам начать совместную деятельность. Вот. Да, прежде всего, да, Ин-Яков – это сбор, как антология, да, это антология Агады, да, не только там у Пересоночки Времана есть антология Агады, да, вообще это как бы жанр с долгой историей. Да, что такое Агада и почему ее нужно собирать? Что такое Агада?
Тут некоторые сказания, истории такие.
Агада это все, что не Ханака. Это талмудический мир. Да? Нормально, это что-то, для чего как бы, существует там, да, для того, чтобы из него выводить законы. Да, и там есть огромное количество юридических дискуссий. Да, как делать те или иные вещи. Они иногда бывают довольно странны для европейского уха, и с этим мы тоже столкнемся. Да, но они совершенно понятно, зачем они есть. Они решают вопрос о том, как нужно делать те или иные вещи в рамках еврейского права. Все, что кроме этого и при этом находится в Талмуде, а именно там истории про этих мудрецов, которые, что они делали в перерывах между обсуждениями, или какой-то материал на полях библейского текста, да, все это будет называться Агада. И проще всего будет сказать, что да, Агада – это все, что не Галаха. Да, понятно, поэтому, что ее нужно собирать, да, что она там разбросана некоторым образом, который, опять же, зачастую кажется абсолютно произвольным, хотя, может быть, на самом деле, абсолютность этого произвола может быть поставлена под сомнение. Хорошо, а зачем ее собирать? С одной стороны. С другой стороны, да, для нормального образованного средневекового еврея Агада, по большому счету, постоянно представляет проблему. Да, потому что, опять же, зачем есть галаха, понятно. Да, если ты не ударился совсем в философское вольнодумство и не говоришь, что галаха тоже для идиотов, а для мудрецов философия, да, то еще понять, зачем нужен юридический текст, понятно. Это один из ответов, который дает средневековье на этот вопрос. Спасибо большое, Арина. Да, а зачем же тогда там лишний материал, а, например, да, там для того, чтобы развлекать читателей, или для того, чтобы было чего рассказывать детям. Да, в любом случае, что это не то, что должно как раз занимать серьезного человека. По-видимому, Яков ибн Хабиб занимал несколько другую позицию, да, потому что он, будучи человеком крайне серьезным, в общем, трудом своей жизни сделал составление сборника Агады, более того, жизни ему не хватило, за нее ее доканчивал его сын, да, и эта книжка и стала называться «Эйн Яков», и, собственно, прославила ее автора, который в ней не написал от себя, заметим, скромность настоящего средневекового мыслителя, ни строчки. Да, он только переписывал кусочки из Талмуда, некогда выбирая нужные ему кусочки и располагая их более или менее по порядку. Комментарий он к этому писал. Более того, мы к нему иногда будем обращаться. Но трудом его жизни, за который его ценят потомки, стал не его комментарий, в котором он объясняет, зачем благочестивому человеку эта странная история, да, а само собрание истории. В котором его воля, да, она почти целиком скрыта, да, это такой отсутствующий автор. А у нас тряпка есть? Она может быть там, да, ближе к входу. Да, это два. И, наконец, три, то, что будет иметь непосредственное отношение к тому, с чем нам имеет дело. Да, какие у нас в этом разговоре? разговоре, да, какие голоса звучат в этой книге. Да, понятно, что с одной стороны над всем есть сам Рэби Яков, да, который при этом, опять же, как мы сказали, молчит. Да, он проявлен только тем, что он в одном месте отрезал, в другом месте сшил, да, и одну историю взял, а другую не взял. Да, дальше есть талмудический текст. И этот талмудический текст, он на самом деле уже не есть сам по себе. А в нем как раз вполне себе живут его герои, ведут живую жизнь. И главными действующими лицами, да, как раз теми, чьи голоса реально будут тут звучать, будут являться как раз они. Да, и про них мы должны, к сожалению, понимать несколько, опять же, технических вещей, чтобы все время на них оборачиваться. Да, это то, что их, опять же, так сказать, самое позднее поколение, собственно, то поколение, которое поколение Талмуда самого, которое живет в Талмуде, да, оно называется Амураи. А в том числе они обыгрывают это, хотя на самом деле это неправда, и от слова «амар» говорить. Да, Амураи – это которые разговаривают. А о чем они разговаривают? Они разговаривают, да, собственно, и они написали то, что является Талмудом, то, что называется Гемара. О чем они разговаривают? Они разговаривают о предыдущем тексте. А предыдущий текст называется Мишна. Да, Талмуд представляет собой комментарий на Мишну. И в этой Мишне тоже есть на самом деле мудрецы. Но они уже не совсем есть. Они пардон, это буква А, разумеется. Да, там тоже есть мудрецы, хотя они в основном, конечно, уже померли и в разговоре участвуют меньше. Да, и они называются Таннаи. Да, и кроме Мишны, их высказывания не все вошли в Мишну, кроме Мишны есть еще их высказывания, которые в Мишну не вошли, и они называются Барайты. Они на самом деле тоже собраны в разные сборники. Да, и для амараев это уже то, с чем они играются, то, с чем они работают. Да, им нужно понять, как между собой соотносится этот материал. Это и есть те карты, которыми они играют. Да, задача, по большому счету, сравнить между собой все существующие высказывания Танаев по данному вопросу и либо доказать, что они все говорят про одно и то же, да, либо наоборот прийти к выводу, что нет, они не говорят про одно и то же, у нас проблема, мы не можем вывести однозначного решения. Да, важно, что это то, чем мы будем играть. При этом как бы высказывания Танаев, они равны по статусу. Да, это карты одной стоимости. Да, то есть мы не можем побить барайту барайтой. Мы их можем только столкнуть. И либо найти третью, которая их примирит, либо их логически примирить, либо признать их непримиримыми. И в свою очередь над всем этим, да, есть еще книжка, есть библейский текст, который, соответственно, в принципе, да, более козырная карта. Да, то есть мое высказывание должно проверяться на танайском материале, да, а в свою очередь танайский материал может проверяться на библейском материале. И с библейским материалом, в принципе, то же самое. Да, библейская цитата не бьется библейской цитатой. Библейская цитата с библейской цитатой сталкивается. Да, и это, собственно, то, что происходит в Амарайской академии, это вот этот вот беспрерывный поединок при помощи вот этих вот кусочков учения, да, которые чем-то похожи на карточную игру, потому что хочешь... Барайт, хорошо, вот тебе еще барайт, вот тебе еще барайт, вот тебе еще барайт. Да, там чем-то похоже, я пытаюсь, наверное, сегодня вместе с вами увидеть на фехтование, чем-то на шахматы. Да, неважно, это род словесного поединка, в котором единицами выступают не, собственно, слова, да, а выступает весь этот материал, который они держат за плечами. Вот, и теперь собственно, вопрос. А кто из здесь присутствующих никогда в жизни вообще не видел ни одного талмудического текста? А можно, наверное, попросить вас пересесть к нам сюда на диван? А, как вас зовут? Очень приятно. Да, я, наверное, тогда... А вас?
Флора.
Я, наверное, попрошу Флору Уйнамилову взять на себя некоторую очень важную функцию нашей дискуссии, а именно выступить некоторыми нашими условными амараями, теми, кто имеет право в любой момент меня перебить вопросом, даже если он, если опасение, что он покажется глупым. Да, собственно, амарай, не задавший за одну встречу ни одного глупого вопроса, из амараев дисквалифицируется и изменяется другим. Хорошо. А есть ли тут, наоборот, люди, которые когда-нибудь всерьез, нормальным и шибным образом учили Талмуд и учили, например, его сначала? Раз. Представьтесь, пожалуйста. Так, еще? Вот это будет все сурово. А можно Михаила и Максима тоже попросить приблизиться к нам сюда с целью занятия ровно обратной функции? Да, собственно, это двое людей, которые имеют право в любой момент меня перебить и сказать, что я говорю чепуху. Да, собственно... И они в этом смысле являются танаями, да, потому что танай это, по большому счету, да, человек, который учит, но в том числе, как мне когда-то говорили, и в значении зубрилки, повторюшки, потому что самый вот корень значит изначально повторять. Да, собственно, танай, не поймавший меня на ошибке ни разу за посиделку, опять же, рискует быть дисквалифицирован.
Заменить нет.
Я думаю, что, опять же, уже скоро можно будет каком из нас. Итак, да, как бы, если мы откроем Эйн-Яаков, то мы окажемся в том же самом месте, в котором мы окажемся, если мы вообще откроем тому. Окажемся на втором листе трактата Брахот, да, там Талмуде никогда не бывает первого листа, все обсуждение начинается со второго. И что самое ужасное и мучительное, это то, что, как вы думаете, с чего начинается сборник Агады? Понимаете, он начинается с галахического фрагмента. Почему? Это один из вопросов, который нас, наверное, будет волновать. Да, потому что на самом деле, что мы хотим получить в итоге, да, это нам все нужно, чтобы понимать технику того, что мы видим. А то, что мы хотим понять, да, это зачем, грубо говоря, Талмуду эти истории, да, и зачем Раби Яакову эти истории. Да, и тут этот вопрос встает со всей серьезностью и ответственностью, потому что даже если мы придем к выводу, что дискуссия юридическое, с которой все начинается довольно нелепо, да, все же от этого юридическая дискуссия, она быть не перестанет, многие юридические дискуссии в Талмуде специфичны. Я, наверное, предложу просто для начала первый раз просто прочитать собственно, первый кусочек, на самом деле, первую главку Эйн-Яакова, которую мы попытаемся, насколько это возможно, насколько нас хватит, разжевать, тогда сможем перейти к вопросу, а зачем, собственно, это Раби Яакову и зачем это вообще. Я думаю, что мне еще придется это читать, когда мы пойдем, так сказать, это повторять подробно, поэтому если кто-то готов меня сменить, то я ему буду признателен.
С какого времени читают Шмулевичку? С того часа, когда к нему входят 10 приношений и до конца первой стражи. Таковы слова Раби Елизера.
Да, я, наверное, буду вставлять какие-то мелкие сноски прямо по ходу. Часть из них тут уже вставлена в текст, слава богу. Да, куаним первосвященники, они имеют право, они, собственно, питаются в качестве хлеба остатками от хлебных жертв, которые приносятся в храм. да, и понятно, что поскольку это жертвенная пища, да, это не просто хлеб, а это некоторый предмет святости, он называется с святыней в библейском тексте, да, и, собственно, их поедание тоже некоторая священная церемония, которая требует специального ритуального приведения себя в порядок. Да, и поэтому возникает ситуация, что есть некоторое время, с которого они входят есть приношение.
А мудрецы говорят, до полуночи. Рабан Гамлиэль говорит, до восхода утренней зари. Однажды вернулись, сыновья его спишутся, сказали ему, не прочитали мы шма. Ну, шма это молитва, да, насколько? Сказал им, если не поднялась еще утренняя, должны бы прочитать. И не только это, но также все, о чем говорили мудрецы, до полуночи. Возможность выполнить эти заповеди остается до восхода утренней зари. Сожжение жира внутренних органов, их заповедь можно выполнить до восхода утренней зари. А все поедаемое в один день, их заповедь можно выполнить до восхода утренней зари. Если так, почему говорили мудрецы до полуночи? Чтобы удалить человека от нарушения.
Да, это была мишна. Теперь приходит Гемара. Гемара начинается, на самом деле, не с этого места. Рабби Яаков, разумеется, кусочек вырезал, никак это не пометил, а начал прямо на абзац позже.
А кагодним, когда едят приношение? С момента появления звезд. Тогда вы учили Мишне с момента появления звезд.
Да, то есть это была Мишна, да, теперь пришли Амараи и пытаются в этом разобраться.
Но для того используется в Мишне иная формулировка, чтобы нечто дополнительное сообщить нам попутно. Когда идет приношение? С момента появления звезд. И сообщается нам попутно, что искупительная жертва не препятствует. Так учили мы Барайки. И зайдет солнце и очистится. Не случившийся, пока заход солнца препятствует ему есть приношение. А искупительная жертва, которую он не принес пока, не препятствует ему есть приношение. Спрашивает Гемара, а откуда это и зайдет солнце? Полный заход солнца и очистится день, но может быть и зайдет солнце. Подразумевает убывание света. И что же тогда и очистится? Очистится человек.
Сложно, я понимаю. Да. На самом деле все будет просто.
Интересно, да. Сказал Раб Шейла. Если бы так, Писание сказало бы, и очистится с помощью оборота В Идгар. Но сказано в Писании В Тагир. Ну, пендел другой, да, насколько я понимаю?
Время скорее.
Время, да.
Или наклонение. Посмотрим на это.
Да. Почему? Очистится день, как говорится у людей. Солнце зашло, день очистился. На Западе это объяснение рабы Бар-Рав Шейлы не слышали и задавали тот же вопрос. Это выражение «зайдет солнце» указывает на полный заход солнца или тоже тогда подразумевает, или что же тогда подразумевает слова «и очистится»? Очистится день. Или же слова «и зайдет солнце» указывает на убывание света. И что тогда подразумевает слова «и очистится»? Очистится человек. Вернулись и ответили на этот вопрос самые барайты, как учили барайты. Раз время чтения шма наступает с момента, когда кагани могут есть приношение, значит признаком является восход звезд. Услышишь из этого полный заход солнца, и что тогда подразумевают слова «и очистится»? Очистится день.
Дальше следует еще несколько страниц такой же дискуссии, которые Рабби Яаков пропускает, знак пропуска не ставит, и, собственно, заканчивает последней фразой этой дискуссии.
И сказал Рабби Йоси, ну это какой-то современный, да? Это Амарай, да?
Танай.
Танай еще, да?
Да, просто они помнят, что он такое говорит. Люди утверждают, что он такое говорит.
Это цитата, да? Между светилами, именуемое так называемое, так время суток скоротечно, слово мгновение ока.
Есть просто такое понятие, вы говорите, бейнашмашот, да, между солнцами, оно, собственно, активируется. Это время суток, это то, что между тем, как солнышко скрылось за горой, и тем, как вышли звезды. Да, и вот этот самый бейнашмашот, говорит он, да, это время скоротечно, от мгновения ока, этот заступает, а этот уходит, и невозможно его поймать. Сразу попрошу, наверное, у кого есть под рукой ручки, я предлагаю взять как минимум в квадратные скобки слово «самый». Да, вернулись и ответили на этот вопрос из самой Барайты. Я скорее в этом месте не согласен с переводчиком и не вижу, зачем ему это слово и что оно ему дает. Это такая раз, два, три, четыре, пять. Шестая строчка снизу от конца, да, последнее слово. Там, где вводится барайта.
Что надо?
Слово из самой, барайты, самой, на мой взгляд, не совсем понятно, что нам говорит.
Вот, слово самой, да?
Да. Ничего не понятно.
А извините, вот немножко другой вопрос, но я не в курсе. Вы сказали, что говорю, питаются остатками вот, хлеба. Вот слово остатки это откуда и после чего?
Часть принесенного хлеба или муки сжигается.
После сжигания остается.
Да. То есть
есть процент, вот сколько сжигается, сколько остается для них. Да?
Грудь и бедро.
Ну, хлеб нет, людей.
Ну, да. Просто слово остатки говорят, что меньшую часть они едят, а больше приносят жертв. А на самом деле они меньшую часть приносят жертв, а больше остаются. Ну, пусть там каждая по-разному как-то.
Понятно.
Давайте будем теперь пытаться на самом деле совместными усилиями через это продираться. Да, смотрите, о чем наша мишна. Да, она начинает с того, что она ставит тот вопрос, который ее интересует. Есть уже ко времени мишны понятно, что есть там время вечерней молитвы, в которую нужно читать шма. Да, когда начинается время, когда читают вечернюю молитву?
Когда начинается вечер?
Мнения разошлись.
На это приходит несколько мнений. Мы будем обсуждать первое, которое принадлежит Рабби Элиэзеру. С того часа, когда куаним входит есть приношение. И до конца первой стражи. Про первую стражу уже не сегодня, что не устраивает Гемару в этом ответе? Какое же это время, если учесть, что у нас нету храма, нету куаним, нету хлебных приношений, есть нечего. У нас нет никаких куаним, которые правда берут и идут. Да, этот вечерний пейзаж, его у нас нету. Мы не можем никак по куаним определить время. Говоря о том, что это вообще странный способ определять время, прямо скажем. Вдобавок его еще у нас нету, то есть это вообще совершенно бесполезная для нас информация. На самом деле то, что чуть раньше, где Рабби Яаков откусил начало Гемары, там начинается, собственно, прямая речь. Прямая речь человека, которого так и зовут Мар, то есть господин, начальник. Довольно поздний Амараль, который, собственно, сыграл огромную роль в сложении Талмуда целикового, в его преподавании и так далее. И если пытаться представить себе место действия этого словесного поединка, то, что мы сейчас видели, на самом деле это словесный поединок. То можно себе представить как раз, что это ешива в Суре. Опять же, напомним, что это первый раз, первый класс, это первая серия. Он сейчас войдет, и там сидят студенты, которым не терпится, с ним схватиться этой вот талмудической словесной дуэлью. Да, они вот сидят уже все просто наготове, как бы сейчас с ним поиграть в эти вот удивительные еврейские шахматы. Да, и вот входит Марта в персидском халате, с большой книжкой, открывает большую книжку. И говорит, когда же куаним едят приношение? С момента появления звезд. вода – это зачин. Поэтому дальше на это следует, даже не важно, это его собственное риторическое самозадавание вопроса. Да, или это реплика, уже началась реплика противника или реплика из зала. Да, а тогда бы и учили в Мишне с момента появления звезд. Да, вообще их любимая фигура для зачина разговора, да, вполне частотная, да, как бы, ежели имеется в виду другое, то почему не написали по-нормальному? Но при этом в этом есть и конкретная претензия. Адакаш. Да, это первый ответный удар, я говорил, может быть, внутри прямой речи говорящего, но суть все равно в этом, да, как бы, куда это слева? Кто-нибудь уже знает, откуда это следует напрямую? У нас в тексте есть место, в котором понятно, откуда это следует напрямую. На самом деле, у нас, смотрите, да, мы рассказали, что у нас есть очень важная такая игровая карта Барайта. Да, и у нас в конце есть Барайта, вот та самая, перед которой мы убрали слово самой. Да, есть Барайта, которая там, например, не скажу, где она находится, потом скажу. Да, что признаком того, что куаним могут есть приношения, и признаком того, что можно читать шма, является выход звезд. Да, это идеальный аргумент, на который Мар может опереться.
Вешалку не выйдет.
Да, если у него есть в запасе барайта, в которой так и сказано, что с момента, когда куаним идут, есть приношение, это с момента выхода звезд. Но он начинает свой ответ не с этого. Да, он говорит, ну, это для того, чтобы сообщить нам дополнительную информацию. Тоже типичный ход, да, что если что-то где-то сказано криво, то значит из этого имелось в виду, что мы чего-то выучим. И что же мы из этого выучим? Ну, говорит две вещи, что мы оттуда выучим две вещи.
То, что человек очистит.
Глюкоз такая по тексту. Да, но для того используется в Мишне иная формулировка, чтобы нечто дополнительное сообщить нам попутно. Первое дополнительное. Куаним, когда идет приношение с момента появления звезд. Да, отлично, как бы его спрашивают, докажи, что куаним едят приношение с момента появления звезд. Из чего ты это выводишь, да, откуда это следует? Он дает совершенно хамский ответ. А из этого самого и следует, из этого самого я вам это и докажу. Да, для того-то это тут так и написано, чтобы вы меня спросили, а я вам на это ответил, что так. И вы теперь будете знать, разгильдяя, да, когда куаним едят приношение. Да, то есть первое, что мы выучиваем, уже тоже такой уже слышен звон шпаги о шпагу. Да, потому что когда тебя спрашивают, откуда следует, что по большому счету, докажи, что куаним едят приношение после выхода звезд, а ты отвечаешь. Так это для того так и написано непонятно, чтобы ты выучил, когда куаним идут есть приношения. Дальше да, идет второй пункт, да, и сообщается нам попутно, что искупительная жертва не препятствует. В принципе, про искупительную жертву тут есть носочка 6. Да, в чем идея? Что Коэн, который днем очистился, принял микву, он вечером уже может пойти есть эти самые приношения, а искупительную жертву он может принести потом. И это говорит Барайта, которую нам приводят. Да, и зайдет, которая берет стих Вот сейчас начинается сложное, да, мы перешли на еще один уровень. У нас тут появляется барайта, да, как учили мы в барайте. И зайдет солнце и очистится, заход солнца мешает ему есть приношение, а искупительная жертва не мешает ему есть приношение. Да, это границы барайты. Да, и эта барайта, она опирается на кусок библейского текста, от которого она приводит всего три слова. И зайдет солнце, и очистится. Да, там, это кусок из книги Ваикра, из книги Левит. Мы к нему сейчас тоже вернемся. Важно, да, что, что происходит. Мар утверждает, что эта барайта, и зайдет солнце, и очистится, она помогает ему доказать, что куаним едят приношения именно, будьте здоровы, пожалуйста, именно после выхода звезд. Да, то есть, по большому счету, его первый его шаг вообще немножко пижонский. Да, это чтобы тебя научить, что они едят после выхода звезд. Да, второй его шаг – это отсылка к этой барайте. А мы это можем доказать из барайты, которая говорит, что с заходом солнца, грубо говоря, да, коэн становится чистым. Это закон, который именно обсуждает очищение куаним и поедание им приношений. Да, он привел барайту. Он привел доказательства. Что происходит дальше? Да, как бы вот там, где у нас вставлена вроде как косвенная речь, спрашивает Гемара, да, это и есть такая, тут уже начинается игра по-крупному, да, это вот большой удар, который ему наносит противник. Это претензия к его доказательству. Да, что спрашивает Гемара?
Откуда это?
Откуда это? Вот ты можешь спросить, что он говорит, к чему у него претензия? Разумеется, у него претензия к Мару. Да, и в чем его претензия? Что, а с чего ты, первая претензия, первый как бы уровень. А с чего, собственно, ты взял, что эта барайта, она в твою пользу? Да, потому что что изначально пытается доказать противник Мар? Да, Мар пытается доказать, что Шма начинают читать с выхода звезд. Все согласны? Да, его противник, собственно, пытается доказать, что а вдруг нет. Да, что может быть время, когда куаним входят, есть приношение, это не момент выхода звезд, а какой-то другой момент. Просто мы не знаем, где он находится.
Заход солнца.
Например, заход солнца. И Мар говорит, ну как же, есть же замечательная барайта, которая говорит, что куаним становится чистым, когда зайдет солнце. В чем проблема?
Может, сразу и можно после того, как солнце зайдет?
Угу. А кто, собственно, тебе, Марс, сказал, что выражение «и зайдет солнце» обозначает выход звезд?
Да, ты...
Твоя барайта тут вообще совершенно ни при чем, ты привел нам дурацкую барайту. Да, это первый уровень претензий, четвертый ответ, я не помню. Да, я знаю, чего я хотел тряпки. Да, ты привел нам совершенно дурацкую барайту, из которой совершенно не следует то, что ты хочешь нам сказать. Потому что действительно, например, для всех присутствующих выражение «и зайдет солнце» уж точно однозначно относится к моменту, когда оно просто скрылось за горками. А не к моменту, когда оно скрылось с концами, в смысле его свет перестал до нас доходить. Для...
Скажите, а куаним, когда принимают микву, то есть, я так понимаю, за некоторое время до захода солнца. Ну, то есть они становятся чистыми уже на момент захода солнца. Но как они узнают, когда нужно принимать микву? Если все равно некоторое время нужно для
этого. Опять же, как бы часть этого есть обсуждение, которое тут пропущено Раби Яаковым. Часть займет еще как бы выяснение его, нас совершенно не поможет, простите. А многого, может быть, я не знаю, собственно. То есть давайте сядем, посмотрим. Выражение «и зайдет солнце» может обозначать примерно любое время, начиная от захода, да, и заканчивая как бы полным заходом, как предлагает нам переводчик, когда уже никакого света от солнца нету, стало быть, вышли звезды. На самом деле на этом нападающий не останавливается.
И очистится.
Да. Он прицепляется и ко второму слову во фразе. Как устроена сама эта фраза? Собственно, это книга Левит, 22 глава, пасуки 6-7. Так, если кто-то прикоснется к нечистому животному, то не может есть приношение. А если он не, или там пока он не, да, вводится условие ки им, если он не. И дальше идут условия. Условие первое, собственно, укунет свою плоть, отмоется, да, и это там написано, собственно, там рахац эт басро. Да, первое условие. Второе условие. Ва га шемеш. И зайдет, хотя на самом деле глагол идти, да, он может быть к любому действию относиться, но мы будем исходить из того, что все-таки что солнце ба именно когда оно закатывается. Потому что такой контекст да бывает. У ба шемеш, да, и зайдет солнце в тавер, и очистится, как нам переводят, на самом деле как бы с этой формой у них возникают некоторые проблемы. Да, и дальше из этого следует вывод В. Да, если он, по ветке не если, а пока он не. А вымоется, а пока не зайдет солнце, и он станет чист. Да, потом, да, ахар, он пойдет их есть. Яхаль будет есть да, так выглядит обсуждаемая фраза. Я надеюсь, что у вас еще есть шанс мне сориентироваться.
А вымыться — это не то же самое, что очиститься, да?
Нет, то есть мы как бы, я бы даже в этом месте перевел бы экспрессивно, это ВТГР и чист. Да, это про ритуальную чистоту, как бы он ее достигнет. Вот я сделал, что ключевым условием является заход солнца. Да, это текст библейский, безусловно, утверждает как минимум одну вещь. Да, что недостаточно просто пойти помыться и в ту же секунду ты можешь идти дальше курс приношения. Сначала должно сесть солнце. Да, и это то условие, с которого мы начали, которое вообще обуславливает наш разговор. Да, иначе бы куаним шли есть приношение в любое время, суток, с утра до вечера, и мы бы запутались и не знали бы вообще, когда там читать шма вечером. И когда у нас вечер, тоже бы не знали. Да, так мы знаем, что вечер — это когда куаним стройными рядами, в белых одежках, все такие, значит, чистые, идут есть приношение. Вот, да, и... Что же говорит противник Мара? Он говорит, то, как ты говоришь, что изойдет солнце и очистится значит, заход полный, чтобы звезды вышли. Это может работать только в одном случае. Если ты считаешь, что слово «метагер» относится не к самому этому человеку и очистится, а что это единый оборот, грубо говоря, да, и зайдет солнце, и очистится день, совсем не останется дня, да, и зайдет солнце с концами, да, только при условии, что ты и очистится относишь к солнцу, к вечеру, да, только в этом случае твоя логика будет работать. Потому что иначе, когда, если этот человек очистится, то сами все слова «зайдет солнце» могут значить примерно полтора часа разного времени. Значит, ты должен признать заведомо неправильное прочтение стиха. Потому что вообще-то, что такое день очистится? Я не уверен, что у них было такое выражение. Скажем так, единственные два случая употребления этого выражения находятся во всей иерархической литературе в этом месте. Поэтому, скорее всего, это вообще еще один факт наезда. Да, так как ты читаешь эту барайту, получается, что тебе нужно Тору неправильно читать и утверждать, что там очищается день, в значении становится темно. Согласитесь, какая-то такая напряженная языковая метафора, так, что-то некомфортное в этом. А что, чтобы что-то очистилось, в какой момент ты влюблен? Да, значит, что когда что-то очищается, вы привыкли, что это становится светлее. Да, а день очистился, значение стало темно.
Тем более, что с точки зрения, например, лингвистики, да, тагор, это корень то же самое, что условие цагарай. Это официально, да, то есть это как раз полдень, как бы самое светлое время дня, по идее, должно
быть. И тебе придется вот таким вот кривым образом читать Писание, да, и говорить, что этот день очистится.
Гашемишба, тоже это вроде бы как бы выходит там больше.
С этим Раши будет разбираться. Раши как раз, да, вот наш перевод не идет по Раши, а Раши как раз считает, да, что это утреннее солнце.
А кто переводит?
Дудовчик.
Конечно, они же ссылаются на обыденное употребление этого выражения. Это народная пословица.
Это дойдем, да, ссылаться. Это есть второй случай употребления аналогичного выражения.
А что Раш сказал, что ба это приход солнца?
Да.
Потому что ба это вот более
ближе. Не получается тут по смыслу. Не складывается претензии. Да, тут-то, да, они спорят не об утре и вечере. Понятно, что вечерний ашма никто не будет читать утром.
Понятно.
Они спорят о том, где вечер начинается. Да, значит, ты, Марк, так, кстати, барайтой обращаешься, что у тебя перевод, что твой способ прочтения Торы, да, он абсолютно идиотический. Ты нам предлагаешь, как ты, если продолжаешь твою логику до конца, то получится, что слова «и очистится» — это про день.
Да, то есть... Есть вариант про утро, да, там же сама Мишня говорит, что до утра не зари.
Да, можно это понять, мы обсуждаем от когда. Да, то не зари нам еще далеко-далеко. Да, и это
среба это всегда прибывать, а не убывать.
Там такая космология была, что солнце оно как бы приходит. Ну вот как выходят звезды, да, это центр.
Вот насколько я помню, в книге Экклезиаста как раз, например, солнце заходит глаголом ба. Да, а восходит глаголом «буда». Да, это довольно такой тоже серьезный провокационный наезд. Да, вопрос в том, как на него возражать. И тут-то, наконец, да, Мар уже достаточно вот выдерживал паузу, дальше он вываливает все свои ответы одной большой кучей. Да, он говорит, во-первых, если бы так, Писание сказало бы не в это, если так, да, по твоей версии, это Мар говорит противнику. ты говоришь мне, что у меня получается фигня с днем, который очистился, а я тебе скажу, что у тебя с человеком, который очистился, тоже получается фигня, потому что тогда тебя послушать, так это получаются разные однородные действия. Да, получается, что у тебя появилось третье условие, потому что то, что происходит в результате очищения, оно выражено будущим временем, да, и будет есть. Да, вот это вот я Ахаль, и Итагер, тут вот есть буковка Юд такая. Да, и он говорит так, если бы тут было написано Вейдгар в этой же форме, если бы однородными сказуемыми были Вейтагер, Вейя Ахаль, то ты был бы абсолютно прав. Да, в результате того, что зайдет солнце, он, человек, станет чистым и будет есть. Но здесь-то этого не написано. Тогда тебе грозит проблема с той же самой Барайтой. Потому что Барайта что говорит? Да, что достаточно двух условий. Омовение и захода солнца. А у тебя получается три однородных члена. Помоется, зайдет солнце и человек очистится. Да, получается, что человек очистится с такое-то третье условие. А третьего условия нет. Ты вошел в противоречие с Барайтой. Да, на этом он не успокаивается. Да, и добавляет. Почему же тогда в Писании сказано «Вэтафер»? А именно потому, что оно, да, конечно, относится к дню. Это день очистится совсем. Потому что даже есть такое выражение. Солнце зашло, день очистился. То есть вообще-то так говорят. Только он приводит, конечно, арамейское выражение. Да, он хочет сказать, что выражение в Торе, оно построено по такому же принципу. И действительно выражение, которое он приводит, оно, да, использует для того, что произошло с днем вечером, тот же глагол, что и для ритуального очищения, он говорит «аткой», «аткой йома». И день очистился, в смысле, вот, день совсем закончился. Раши при этом как раз не понимает этого слова и говорит, что оно значит «просто прошел». То есть, видимо, у Раши тоже есть подозрение, что поговорка какая-то может быть и левая. Но это еще не все. Да, с чего начинает Марс свой ответ? Что он говорит до того, как придирается к форме глагола, и до того, как он объясняет, что вообще-то так говорят? Он говорит, что это не я вам говорю. Это еще 100 лет назад сказал раба Бар-Рав Шейла. Да, как бы идите с ним поспорьте. Мы общественно решаем задачки, которые решены еще в 4-м поколении Амараев. Неужели вы не знаете, что раба Бар-Рав Шейла, не то чтобы самый популярный талмуд персонаж, но раз 50 упоминается. Раба Бар-Рав Шейла уже сказал, что, во-первых, так как ты хочешь, не может быть грамматически. Во-вторых, он сказал, что как я говорю, так люди вполне говорят. Выдерживает драматическую паузу. Да, у нас она отмечена абзацем. И тут-то и переходит к тому, что нам кажется пока главным его оружием. А на Западе, да, они сидят в Вавилоне, да, есть Запад. В смысле, земля Израиля, где тоже академии, тоже ешивы, тоже тому. Раба Бар-Рав Шейла, вавилонянин, его не знают иерусалимцы. Да, и поэтому в каком-то смысле возможен вопрос, хорошо, как бы, а без вообще, да, все равно раба Бар-Рав Шейла, он с нами на одном уровне. Такой же Селикарта, как и я примерно, он амурай. Да, и вот на Западе его не знали поэтому. И на Западе они задавали тот же самый вопрос. Да, значит ли, и зайдет солнце, и очистится полный заход солнца, да, или это значит просто простой заход солнца на сумерки, да, биадаор, да, и очищение самого человека в результате. Да, вот задали этот вопрос, да, на Западе не знали, не слышали Раба Бар-Рав-Шейлы, задавали тот же вопрос. Это выражение указывает на полный заход, и тогда очистится день. Или же они указывают на сумерки, и очистится тогда человек. Вернулись и ответили они на этот вопрос из Барайты. Как учили в Барайте, время шма наступает с момента, когда куаним могут есть приношения, и признаком тому является выход звезд. Да, вот он, да, наконец, и вынимает собственно, свой главный аргумент. Потому что это Барайта, с нее начинается Тосефта, начинается главный сборник Барайт на Талмуд. Да, это ее первая строчка. Это текст, который знает каждый из присутствующих в его аудитории. И он говорит, что же вы мне все морочите голову и пытаетесь у меня оспорить то, что вообще каждый из вас должен уже давно знать, потому что это вообще первая строчка Тосефта. Да, и не успокоившись на этом месте, он еще и добавляет, да, что и стало быть, действительно, Ба-Хашемеш, заходит солнце, должно значить полный заход солнца, потому что как бы и очистится, должно значить очистится день. Да, потому что иначе, как по-твоему, получится несовпадение с нашей начальной барайтой. Да, ты сам своей логикой загнал себя в ловушку. И в данном случае противнику, как опять же пока кажется, абсолютно нечего возразить. Да, ему ответили, что так говорят, поэтому непроизнесенный аргумент, что за идиотское выражение «очистится день» мы сняли, причем опять же от имени еще все-таки покойного учителя. Да, возражение грамматическое мы сняли, потому что показали, что то твоим способом получится ерунда. Да, и вдобавок, наконец, вот тебе барайта. Да, это я все ее в кармане держал и тебе приводил всякие побочные аргументы. А у меня на самом деле и барайта есть, что это и есть выход звезд. И поэтому в итоге, да, на поединке в интерпретации Торы ты тоже проиграл. Потому что из-за тебя, если бы ты ко мне не приставал с дурацкими вопросами, мне не пришлось бы доказывать тебе, что неправильное прочтение Торы единственное возможное. Да, это ты, если бы ты не задавал мне дурацких вопросов, нам не пришлось бы утверждать, что мы так вернем, которое крайне спорно, и возможно таки да, все-таки не то, что написано, и им понятно, что это не то, что написано. Да, но ты нарвался, и теперь я тебе видишь, насколько я тебя сильнее. Я могу тебе даже из неправильных интерпретаций построить адекватно работающий карточный домик, который тебе будет нечем развалить. Теперь второй секрет. Или Максим хочет воспользоваться прямо сейчас?
Я скажу.
Давай.
А солнце тогда было мужского рода, да?
Да. Ну, то есть оно все равно всегда им плавало. Оно двуродное.
Вот. Да, скажи. Тогда я тебе скажу, у меня наблюдение в части метафизической, которое мне кажется интересным. Хотя я много раз читал этот текст, я не замечал. Мне кажется, что все это обсуждение про солнце выросло действительно из двусмысленности фразы в книге Левит, которая звучит так, что я взял синодальный перевод, но переведу его немного по-другому. Что если с человеком что-то там произошло, то он нечист будет до вечера и не должен есть святынь, пока не омоет свое тело водою, но когда зайдет солнце, очистится. Действительно, эта фраза звучит очень двусмысленно по-древнееврейски, и грамматически непонятно, человек там очистится или день, а как и даже больше слышится для уха, что очистится день, но как может очиститься день, совершенно непонятно. Вот, это первое. Мне кажется, что это обсуждение, оно обсуждение двусмысленности, что может означать. Что может означать такое, такая двуликая строка в пятикнижии. Это первое. Теперь, самое главное, что я хотел сделать, я хотел вспомнить о 19-м псалме, который, мне кажется, здесь находится в этот момент очень сильно в сознании людей, которые обсуждают эту гемару, и более того, на несколько страниц после этого псалма в Талмуде. Кажется, обсуждение очень сильно связано с 19-м псалмом. Мне кажется, что он невероятно сильно раскрывает, что на самом деле здесь происходит. Почему-то авторы этого талмудического текста не хотят его привести. Почему это для меня загадка? Было бы интересно услышать эту точку зрения. 19-й псалом состоит из 10 строк. Я бы хотел его прочитать, потому что мне это кажется исключительно важным. Пятнадцатый псалом я прочитаю в переводе Хвольсона, да, в синодальном переводе. Там он имеет номер 18. Секунду. Псалом Давида. Небеса проповедуют славу Бога. И о делах рук его вещает твердь. Да? А небеса говорят. Да? День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. День разговаривает со следующим днем. Нет языка, нет наречия, не слышится голос их. Это речь дня с другим днем беззвучна. По всей земле проходит звук их, и до предела вселенной слова их. Что речь одного дня с другим, хотя она беззвучна, она слышна, или проходит по всей земле. Дальше как бы пауза или перенос абзаца. Он, то есть Бог, поставил в них жилище солнцу, и оно солнце выходит, как жених из брачного чертога, и радуется, как исполин, чтобы пробежать свой путь. От края неба исход его, и шествие его до края неба, и ничто не укрыто от теплоты его. Абзац, которого нет в тексте. Закон Бога совершенен, укрепляет уши. Откровение Бога верно, умудряет простых. Повеление Бога праведным, веселят сердце. Заповедь Бога светла, просвещает очи. Страх Бога чист, пребывает вовек. Суды Бога истинно все праведны. Они вожделение золота, чистого слаще меда и капель сота. Раб твой охраняется ими. То есть заповедями, в соблюдении их великая награда. Пауза. Кто увидит прегрешения свои, от тайных грехов очисти меня, и от умышленных грехов моих удержи меня, чтобы не взобладали. Очисти меня, да, я хотел бы подчеркнуть это слово. И от умышленных грехов удержи меня, чтобы они не возобладали надо мною, тогда я буду непорочен и чист. Да будут слова уст моих и помышления, сердце моего благоугодно перед тобой, Бог твердыни моя. Избавительного. Очень много писали об этом псалме. Он состоит из двух частей. Он начинается с описания физического мира. И говорит о том, что небеса или дни говорят из голоса, поют славу Богу. Он говорит о солнце, которое, исполняя закон, встает в одном месте, проходит день. И возвращается обратно. Дальше неожиданно он перепрыгивает с разговора о физическом мире на разговор о мире пятикнижия или еврейского закона. И говорит, что закон или заповедь совершенна. И в частности он упоминает закон, каким он даден солнцу. И затем он прыгает еще раз по смыслу и начинает третью часть псалма, где псалмопевец просит Бога, что очисти меня. Но Может быть, я плохо пересказал этот псалом сейчас, вы на него посмотрите, но обращали внимание совершенно до меня, что в этом псалме есть совершенно замечательная двойственность физического мира в описании дней, в описании небосвода, в описании смены дня на другой день, смены дня и ночи. И мира закона, каким он предстает перед человеком, либо перед физическим мирозданием, и мира человека, исполнение им заповедей. Да? Есть физический мир, есть мир человека и данного ему закона, и соединяет их закон, данный Богом, и мирозданию человеку, и как дни и солнце, и небеса хвалят Бога, так и человек хвалит Бога и просит его очистить. Давайте вернемся теперь коротко. Вот. Заметим в скобках, что этот псалом, без сомнения, знает о тексте книги Левит, которая уже является очень старой традицией, которая говорит, что если человек сделает то-то и то-то и прикоснется к чему-то, то тогда зайдет солнце. И тогда он должен окунуться, и тогда он очистится. Непонятно, кто очистится, человек или день, но в любом случае перемешана жизнь физического мира, и судьба одного конкретного человека перемешана так же сильно, как в псалме. Я думаю, что сам 19-й псалом, когда он говорит, он, может быть, рефлексирует на тему этой строки из книги Левит. Это сильное предположение, я не знаю, но я это предположил. В любом случае, о двойственности физического мира и мира людей в 19-м псалме писали очень много, это замечательная тема есть, есть книги об этом.
Максим, а немножко такое, я еще вот эту фразу тоже так понимаю, если того, что тут дано, что очистится солнце, мы просто... И вот тот статус, который ты сейчас сказал, мне, как я не поняла, опять же, можно понять, что речь идет не о очищении дня, а о очищении солнца.
Солнце, конечно, солнце.
Чисто грамматически, вот посмотрите.
Солнце, грамматически, да? Солнце, солнце.
Да. То есть, да.
Баха, Хэма, да, конечно, конечно. Да, давайте я закончу. Я хотел сказать только две фразы.
Значит, ну, в смысле, это то, что буквально написано. Да, мы сказали, что это однородные члены предложения. И зайдет солнце, и очистится. Это некоторая шероховатость в еврейском тексте, которая, собственно, и вызывает повод сначала для дуэли Мара с противником, а теперь и для того, чтобы Максим, говоря уже об уровне, зачем это может быть вообще, это весь уровень целиком, да, привлекает к этому еще один текст.
И последнюю фразу, которую я хотел сказать, о том, что делает Талмуд с этой неоднозначной, амбивалентной фразой из книги Левит, и что он делает на мудрости с псалмом, он обсуждает ситуации, когда жизнь физического мира как-то перемешана и переставлена с жизнью отдельного человека. Что что-то происходит с жизнью человека, он ждет вечера, почему-то он не может очиститься, потом он окунается, потом что-то происходит с этим днем, или с этим солнцем, или, может быть, с этим человеком самим по себе. Вот. Это обсуждение продолжается дальше в этом тексте Талмуда, мы просто туда не читали. Например, дальше этот текст Талмуда обсуждает голоса, как бы существующий голос Бога,
да,
и, голос человека, да, и голос человека, разговаривающимся с кем-то, и голоса животных. А я бы также сейчас вспомнил о голосе в 19-м псалме, которым человек, а перед этим небеса воспевают Бога, и говорят друг другу. Мне кажется, что на самом деле имеет в виду этот текст Талмуда, он имеет в виду обсудить, как именно переплетается жизнь человека и жизнь физической Вселенной, и как они связаны в видении Бога и в видении закона. Мне кажется, что вот здесь есть такая немножко более глубокая метафизическая структура, которую я хотел сказать.
Спасибо огромное. Просто собирался дойти до метафизической структуры, закончив сначала с физической. Вот. Но как раз, может быть, очень хорошо, что мы сделали в Галахе паузу, а то она на самом деле детям и слабонервным рекомендуется. Вот. Да, я пытаюсь сделать все-таки отползок назад чуть-чуть.
Еще можно дурацкий вопрос. Ага. То есть они, скажем, уже к второму веку, да, или там, к третьему веку, не знали на самом деле, когда они были приносимы время на храм. Но если Мишна формулирует так, что да, что для Мишны очевидно, что все знают, когда они идут есть, да, то есть либо после выхода звезд, либо там, после захода солнца, но нет никаких споров. Практика существует, когда они ходят, едят свои приношения в белых одеждах, и все на них смотрят как на часы, да, то, скажем, ко второму веку уже совершенно непонятно, когда они ходят, да, то ли после захода солнца, то ли после выхода звезд. Для амараев, скажем, уже неизвестно, когда. Правильно?
Ну, в принципе, у амараев есть это самое решающее аппарат, которое танайское, да, и которое говорит, что признаком тому служит выход звезд. Более того, у меня есть некоторое подозрение, что амараи хорошо знают вообще-то, когда читать вечерний ашма. Что у них с этим нет практической проблемы. Вот. Да, мы дошли до того момента, когда, наконец, наш Мар дошел до, наконец-таки, вынул свою козырную барайту, в которой все черным по белому написано. Вопрос, а почему он ее с самого начала не вынул? Зачем он насотнил еще полчаса нашего времени?
Чтобы хорошо освоили.
Да, это, конечно, тоже. На мой взгляд, тут есть еще один шаг именно в рамках их полемики. Да, опять же, да, это человек или группа людей, которая пытается состязаться с Маром. Неужели они правда не знают первые тасефты? Это маловероятно. Да, и в этом смысле, хотя он забросает, как бы, а вообще это на самом деле это тасефты, брахот. Это старая барайта, которую знает каждый школьник. Да, понятно, что они-то ее и так знают. Да, и у него есть какая-то причина не начинать с этой барайты, а пытаться пройти круговым путем, да, приводя другую барайту, которая действительно очень плохо работает на поставленную им задачу.
А, наверное, его интересует действительно вот эта фраза, и очистится солнце, и очистится. То есть ради этого
самое главное. Да, но безусловно.
Ну, наверное, просто, как сказать, другого нету аргумента. Так вот, для того, чтобы вообще человека немножко запутать, чтобы человека, как сказать, чтобы иссякли силы, ему там дали много-много всяких объяснений, и потом все-таки перевели ту барайту.
Хорошо. Если они все знают правильное объяснение, почему они сразу не успокаиваются и не перестают его дергаться? Да, если они знают, что вообще-то он прав.
Потому что они о другом спрашивают.
В том числе.
Это как раз и проблема очевидности. Да? То есть если Тосефта утверждает нечто очевидное, что все и так знают, то она впустую тратит наше время. Да? То есть нужно объяснить, зачем нужно в Тосефте нечто высказать, и они пытаются, условно говоря, сделать такой ход. Что было бы, если бы этой барайты не было? Да, как бы мы разбирались со всем этим? Да? И тогда мы понимаем, зачем эта барайта нужна, то есть на какие вопросы она отвечает.
Да.
Машина действительно... Чтобы понять, какую функцию играет кирпичик в здании, вынимаем этот кирпичик и смотрим, что будет.
И действительно, параллельно много чего нового выучили про коинов, про то, как они очищаются. То есть действительно, это нам пошло на пользу. Но есть еще один фокус. Дело в том, что, понятным образом, барайты про это время, тасефти брахот, не исчерпываются одним только объяснением, что куаним едят, что знаком для времени куаним является выход звезд. А дальше там идет еще десяток мнений, часть из которых явно противоречит друг другу. Один говорит, например, опять же, к вопросу вечернего пейзажа, что читают шма с того момента, когда бедняк идет за свою субботнюю трапезу. А бедняк, Раши, видимо, правильно объясняет, тот, у кого нет денег на свечку. А другой говорит с того времени, когда все идут на субботнюю трапезу. То есть те, у кого есть деньги на свечку. Ясно же, что это не может быть одно и то же время. И в этом смысле попытка Мара доказать, что есть одно единственное решение у вопроса о времени, когда начинают читать Шма, она ставится под угрозу этим набором Барет. И это то, что будет происходить в отрывке, который Рабби Яаков выкинул. Просто у момента, как злополучная Барайта про то, что это и есть выход звезд, произнесена, все присутствующие обрушивают на него все остальные барайты, и он в итоге не может отбиться, потому что если он докажет, что они ему противоречивы. Одну он докажет, что она правильна, а другую, а тогда другой придется отказаться. Да, то есть тот, кто назовет в этом споре ту самую барайту, с которой начинается Тосефта, тот неминуемо получит полбу еще десяток барайт, пока не сдастся. И в итоге в пропущенном отрывке Мар, эту самую игру барайты, в каком-то смысле вынужденно проиграет, потому что она не выигрывается. Барайты противоречивые. Поэтому он не может сказать, что есть одно решение. Нету одного решения. И он поэтому пытается обойти, чтобы с этой барайтой не столкнуться. Они ему не дают с ней не столкнуться и показывают, что как бы левые барайты, мы их тоже щелкать умеем. И это все, тем не менее, Рабби Яаков выпускает, а заканчивает этим самым Рабби Йосе, который говорил, что вот это самое время, о котором, собственно, и все споры, да, время между заходом солнца и полным заходом солнца, оно же выход звезд, да, что это такое очень непонятное время. Оно говорит скоротечно, как мгновенье ока. Один день вышел, другой день вошел, и невозможно его поймать. Да, то есть начиналось все с Куаним, да, опять же, такая вот действительно торжественная некоторая сцена правильного вечера в Иерусалиме библейских времен, да, а заканчивается такой, на самом деле, явно горькой мыслью об уходящем времени. Да, выражение «ловить день» мы знаем из всяких античных контекстов, например. Да, включая Марка Аврелия, который по вечерам бился в стенку и приговаривал, я еще один день потерял. Да, и так далее. Ловление дня, безусловно, свидетельствует о том, что быстро уходит, да, это некоторое такое переживание утраченного времени, которое, помимо прочего, что нам говорит Рабби Йосе? Да, что вообще вот это вот время, которое мы с вами обсуждали, вот, это не полчаса, как мы, а гораздо дольше, мы столько вырезали. Да, вообще это все, что мы обсуждали, оно настолько быстротечно, что вы за этим уследить, вот я за этим уследить не успеваю. Поэтому если бы даже вы мне сказали, что можно начинать читать Шма на час раньше, то пока я собирался бы, все равно бы уже село солнце. Да, и все это бы обсуждение. Оно, оказывается, в каком-то смысле действительно явно посвящено не тому, чтобы просто попытаться установить, когда читают Шма.
Миш, я бы чуть-чуть возразил, что сначала я прочитаю пословицу, да, что и зайдет солнце, и что-то произойдет со днем, едакой, арамейский корень дакой, okay. Раши переводит его словом закончится, в значении истончаться, есть такое значение арамейского, да, дака. Штейнзалц переводит его словом очищаться, очищение, что тоже возможно, немножко более редко.
Ну и, собственно, по что значит, идет наш перевод.
Да, и перевод текста, который у нас есть, он такой, что нельзя. Вот. Значит, в любом случае, так или во втором прочтении, во втором значении, эта поговорка непонятна, что люди говорят, что зашло солнце и очистится день.
А можно очень странная поговорка. На арамейском это
пожалуйста. Да, конечно. Кадамра инше и равшинше вада кайома. Вот. Значит, во втором значении это поштензальцу, эта поговорка совершенно непонятна. Люди вряд ли говорят, что вот. Смотрите, зашло солнце, и день очистился. Но с высокой вероятностью, что они говорят, смотрите, зашло солнце, и день закончился. Вполне может быть, что такой обиходный Тем не менее, в любом прочтении таком и таком Талмуд говорит, что означает очиститься, тире, очиститься день, как говорят люди, что зашло солнце, и день либо очистится, либо закончится. При любом прочтении поговорки Талмуд говорит все равно, что эта поговорка означает, что в тот момент, когда день заканчивается, он очищается. Да? В тот момент, когда день заканчивается, он становится чистым. Не помню, кто там из этих самых Таноем, когда умирал, старался, говорил со своими учениками, постарался, чтобы его последним словом было слово «такор» чисто. Умер со словом «чистый листа», да? Как день здесь. Да? Кто это был?
Не помню.
Я не помню. Такая очень яркая гада. Вот. То есть, мне кажется, что это как раз такой очень оптимистичный момент, пессимистичный, как говорит Миша. Что с окончанием дня приходит очищение.
Ну, просто мне кажется, что есть некоторое как раз противостояние между торжественным началом в эпоху храма, да, когда первое, опять же, с чего начинается Талмуд, это со сцены куаним, которые, значит, из бани идут есть священные хлеба. Да, а заканчивается, собственно, тем, что мы не можем установить даже этого времени, потому что это время, оно тоже ушло, это тоже день, который уже не поймать.
Можно даже глупый вопрос со стороны воды? Ну, хорошо, а если человек, который как бы не нуждается в очищении, получается, значит, такой, он снова очищается? Ну, понятна логика.
Скажите еще.
Но если человек, ну, как бы, там, не дотронулся, прожил жизнь как бы святым, наступает ночь, вот так же очищается?
Нет, книга Левит.
Кто говорит, что он очищается?
Нет, книга Левит говорит о том, что если человек дотронулся до
мёртвого, обсуждается только ситуация первосвященника, который коснулся до ящерицы, грубо говоря, или еще до какого-то неправильного предмета. То есть, в смысле, человек, имеется в виду этот человек, о котором речь. А нас с вами это вообще никак не касается.
Можно еще один вопрос? То есть, как бы, вопрос здесь о времени. Нам не очень понятен, потому что у нас все-таки начинается в 0 часов, в 1 секунду. Да, заканчивается в 0,0 секунд. Или как мы считаем? Да? То есть, они сутки начинаются в 0,0?
Да.
Или в 0,01?
Нет, 0,0.
0,0 уже новые сутки. Да, с нуля начинается.
Да. С нуля.
Как с нулевым годом.
Да, я пытаюсь. На самом деле вопрос какой. Вот, по-моему, вот этот поиск нуля здесь как раз и говорится. Почему? Потому что солнце зашло, день закончился.
Миллениум
этот тоже. Да, и было вечер, и было утро и так далее. То есть вечер, когда начинает? Когда солнце зашло, день прошел. Вот это пословица. Солнце зашло, день прошел. Все. Солнце, он обозначает день. И теперь возникает вот этот ноль, потому что звезды наступают через мгновение, как солнце зашло. Да? То есть вот по этой фразе, да, око не может уловить два светила, да, между светилами.
Но в реальности это занимает типа часа.
Я не знаю, я был в Турции, то я не был еще в Израиле, поэтому. Но вот в Турции солнце заходит за 10 минут, уже ночью выколи глаз.
Летом полчаса в Иерусалиме.
Это бывает, еще солнце не зашло, а звезды появились. Такое бывает.
Это у нас подмосковные вечера. У нас немножко другая. Да. Но вот мне кажется, что просто читать шма, это значит начинать новый день. Да, читать шма на новый день. Так получается, день закончился, солнце зашло, а новый день начинается, когда начинается новый день? И получается, что есть какой-то отрезок времени, который не учтен. Ну, новый день.
Венера, Юпитер,
Сатурн. Да, конечно.
Они знают, что планета через один раз будет
тоже. Тут вот, собственно, как раз началось активное, в нашем углу, активное решение нашего главного вопроса, да, что, собственно, Талмуд этим пытается сказать. И сейчас вылезло соображение, которое, может, даже пришлось повторить громче, потому что тут параллельно, что еще несколько дискуссий.
Ну, идея какая? Что день заканчивается, когда день зашел, а день начинается, когда шма прочитали. И поэтому получается так, шма прочитали, день проходит, солнце заходит. И у нас остается люфт между тем, как день закончился, и тем, как он начался. То есть вот этот зеро или ноль, который для нас, ну, шутка, вы поняли эту шутку, да, когда день начинается, но ноль это что? Вот, и тут, скорее всего, и вот эта проблема, куда девать этот ноль, да, то есть это расстояние. И Раби Йоси потом говорит, что это расстояние настолько мало, что как моргаешь, но так оно и проходит.
То есть действительно, да, мы всю дорогу пытаемся найти некоторую точку во времени, и выясняется, что мы на самом деле в конечном итоге не в состоянии ее найти. Да, и да, видимо, некоторая попытка, в том числе вот проживания вот этого вот поиска границы времени, оно тут есть, с одной стороны.
А, можно еще? А нет, мы тоже поиском начала месяца, потому что есть целая история, как начинается месяц, да, потому что они...
У нас сейчас этих поисков будет еще два месяца подряд.
Простите, пожалуйста, ага. Еще одно указание на время, еще не поднялась утренняя заря.
А мы просто до туда еще не дошли.
Мы пока вечером еще.
Я думаю, да, утренняя заря, собственно, будет уже, наверное, 28-го в каком-то виде. Нет, не будет еще. Еще полночь будет. Вот, да, вот я раскрутил карту, извините, пожалуйста. Да, потому что у нас остается по-прежнему вопрос о том, да, что если... Раби Яков ибн Хабиб хотел собрать Агаду. То почему именно... да, на самом деле почти любое галактическое обсуждение, оно имеет такие вот метафизические философские коннотации. Оно, да, нащупывает какие-то такие вот философские реальности при помощи юридического дискурса. Да, но в данном случае не от того, что обсуждение получилось не очень осмысленным, не от того, что оно касается каких-то метафизических материй, оно не становится агадой. Да, это, безусловно, была галаха. Причем, более того, думаю, у нас с вами последняя галаха все-таки. Дальше будет практикальная агада. Да, что, кроме уважения к, так сказать, первой странице текста, могло заставить раби Якова использовать этот текст, начать с этого текста свой сборник именно Агады, а не чего-нибудь другого. И на самом деле для ответа на этот вопрос нужно просто читать дальше.
Вот можно один вопрос задать? Скажите, пожалуйста, вот галаха это у нас закон, да? А вот это обсуждение, то, чем мы сейчас занимаемся, это к чему относится?
Это галахический материал.
То есть это все как бы галаха считается, да?
Это в чистом виде галахическая галаха. То есть окончательный вывод, он либо получился в конце дискуссии, если все хорошо, да, либо его выведут уже в средние века.
То есть галаха это не только закон, а это все, что связано с...
Это и процесс его получения. Да, потому что что в данном случае делает Мар? Он сравнивает разные источники права. Да, у него есть Мишна, есть реальная практика, есть еще набор танайских барайт. Да, ему нужно их свести, разные источники закона, да, свести в одну конструкцию. Ну, а заодно можно, опять же, еще получить удовольствие, которое я изо всех сил пытался продемонстрировать. Да, я, наверное, таки на этом месте говорю, что мы дальше сегодня не читаем. Да, я скорее всех очень прошу попытаться самим читать, прочесть следующий кусочек к нашей следующей встрече, когда к нам придет Атель Мисанович Кавриман. И да, вопрос, который у нас остался открытым, да, это зачем эта галаха у нас стоит. У нас открывает антологию Агады. Да, зачем этот текст Якову ибн Хабибу? Да, зачем этот текст талмудистам? У нас на две версии прозвучало, может быть, сейчас еще под занавес звучат еще. Да, а вот зачем он Якову ибн Хабибу, совсем непонятно, поэтому сегодня этого не трогаем. Да, прошу вас.
Может быть, где-то есть такие комментарии или нет. Я подумала, как объединить вот это светило, которое заходит, и человек, который очищается. Если представить это как кино, да, то получается, что очищение – это как бы быстрая такая промотка в начало. То есть что такое омовение? Это как бы возвращение в утробу, то есть в некую водную среду, то есть к точке начала человека. Также и заход солнца – это тоже возвращение к нулю вот этого солнца, да, когда его не было. То есть таким образом они как бы объединяются. То есть и как бы и солнца не было, и человека еще нет.
Ну да, то есть это как-то может объяснить вот эту двойственность, да, кто из двоих очищается.
То, что Максим говорит,
Да, лектор развития Максима.
И нет ли перевод очистится или просто забыл? Потому что есть тексты, по-моему, пророка, что написано, что я грехи твои заброшу за спину и не вспомню больше. Да? То же самое идея. Как бы он уходит и больше он не вернется.
Нет, тут этого совершенно нету.